Здравствуйте. ПТУ переименовали в колледжи, техникумы в лицеи, институты в университеты. Когда красивые слова закончились, все подряд начали называть академиями. Чтобы искоренить таких, кто академиев не заканчивал, народ немедленно поумнел. Инженеров от этого больше не стало, но полезными дипломами обзавелись все, кому зачесалось. Хотя до поголовья милиционеров средняя температура по больнице не дотянулась. Милиционеры в переходах метро заканчивали по 2-3 института, поскольку вышел приказ брать в кормящие подразделения только с высшим образованием. Ведь не случайно в ГАИ иссякли сержанты и отныне только офицеры. Путь к лейтенантским звездам – диплом об окончании университета в подземном переходе. Забавный зигзаг с обязательным высшим образованием накрыл конный спорт. От чемпионов страны и заслуженных мастеров спорта потребовали дипломы, иначе им запретят тренировать будущих олимпийцев. Конники пошли в Академию физкультуры, на кафедру конного спорта и массово прикинулись конюхами, ковалями, шорниками. Когда дело дошло до зачета по верховой езде, заслуженные мастера спорта по выездке чуть не спалились, имитируя дилетантов. А в лицо и по фамилиям их на кафедре конного спорта никто не знал, ведь там дипломированные преподаватели, как это часто бывает, выбраковка, не преуспевшая в своей профессии. Академией стал не только институт физкультуры. Слово так понравилось, а диплом так привлекал, что самым высоким званием «академия» стали называть самые ничтожные заведения низшего образовательного уровня – курсы. Академия макияжа, академия кулинарии, академия автосервиса. Вы, простите, что заканчивали? Академию. Что вы умеете делать по профессии? Накладные ресницы. Рядом с академиками Обручевым, Челомеем, Шуховым возникла Клава Пипеточкина из салона «Яркий взгляд». Уважаемая, профессиональная, с дипломом. Очередная академия открылась в Москве. Академия слесарного искусства, мастерства резьбовых соединений и режиссуры подъемников называется «Лада Академия». Она для сотрудников дилерских центров «АвтоВАЗа». Прежде слесарей готовили в ПТУ, теперь в академии. Профессиональную пирамиду перевернули вверх ногами, и впредь директором сервисной станции будет выпускник института, а в подчинении у него выпускники двух академий, поскольку это вторая, первая в Тольятти. Сообщая оглушительную новость, пресс-релиз поведал о важнейшем. Тольяттинская академия площадью 900 квадратных метров, Московская – 1500 квадратных метров, годовой план – 5000 голов. Двум академиям полагается свой вице-президент, но будущих ПТУшников на АвтоВАЗе почему-то курирует не инженер, а рекламщик. Структурно академии подчиняются вице-президенту по продажам и маркетингу, потому что в ответ на забитые кувалдой шпильки блока клиенту вместо нового двигателя подарят буклет и скидку на техобслуживание. Но правильная методика взаимодействия с клиентами у дилеров АвтоВАЗа существует безотносительно академии. Дилер Техинком в Москве завел себе котов. Они есть в каждом салоне. Но самые лучшие коты – сотрудники дилерского центра в Химках, два рыжих брата, справляются со всеми вопросами клиентов лучше любого выпускника академии. Вслед за всероссийским Даноном в Чечню убыл всероссийский Рольф. Крупнейший, непотопляемый Рольф Путин лично экспроприировал, отобрал как барскую усадьбу и с революционной решимостью без правовых оснований подарил молодому боксеру Умару Лутфуллоеву Кремлеву. При Ельцине у власти лакомились теннисисты, при Путине расцветали дзюдоисты, но теперь настала очередь боксеров. По русскому обычаю у внезапно возникающих фаворитов фамилий в запасе целая коллекция. Стрелков до сих пор не очень понятно, насколько Гиркин. Лутфуллоев теперь Кремлев. В силу нежного отношения не к исторической каменной кладке, а к политическому курсу. Почему такие дорогие фирмы отправились в Чечню? В краткосрочной перспективе это выглядит как выгодное обретение чужих богатств. Теперь кормиться станут более нужные люди. Но в долгосрочной перспективе это блистательный стратегический ход Рамзана Кадырова. Когда не станет Путина, Республике придется как-то выживать без поддержки и денег Кремля. Финансирование из бюджета может прекратиться, а кормящий бизнес останется. Если сегодня он выгоден отдельным людям, то со временем станет выгоден Чечне. А если в дополнение к Данону и Рольфу получить в подарок аэропорт Внуково, железную дорогу, Уралвагонзавод, Северсталь, Норникель, то и вовсе никакой Путин не понадобится. Но у Рольфа есть изъян, незамеченный в силу инертности и неразборчивости заказчика. Дело в том, что банкрот и сам Рольф, и весь авторитейл, о чем мало кто знает. В России продажи автомобилей не пережили всемирный кризис 2008 года. Часть дилерских холдингов сразу утонула, часть перекредитовалась, отдалась в залог, сохранила вывеску, улыбку и палубные надстройки над поверхностью воды. В 2008 году дилеры в панике распродавали склады с огромными скидками и уходили ниже себестоимости. Федеральная антимонопольная служба потом долго проводила разбирательства с отдельными фирмами, обвиняя импортеров в продаже автомобилей по ценам ниже закупочных, поскольку поверить в это не могла. Представительство брендов потратили несколько лет, доказывая продажу конечному потребителю ниже инвойса. Второй кризис ударил по выжившим в 2014-м из-за нападения России на Крым. Рольф в те годы показывал регулярный убыток, в отдельные периоды превышавший полмиллиарда долларов, и все равно умело продолжал деятельность. Банкам была дана негласная команда держать невыгодных кредиторов из авторитейла на плаву, поскольку продажи иномарок в России являются титульной потемкинской деревней и обязаны сохранять видимость жизни даже в случае смерти. Дилерские центры перешли на тройной залог. Кредитными у них стали даже оборотные средства, но умирать им не давали. Банкротить дилеров разрешили только когда умирать стали сами банки. В связи с кончиной банка разрешалось закрыть дилера. А Рольф продолжал существовать. И в этом смысле задача власти была выполнена. Шоурумы не только сверкали, но даже строились. Иномарочное присутствие оставалось показателем стабильной экономики и действовало на людей сильнее пропаганды. Поскольку закрываться было запрещено, для тех, кто все понял, наигрался и набрался смелости, оставался единственный вариант выхода из игры – продавать. Для чего требовались неосведомленные, не разбирающиеся в автомобильном рынке покупатели с деньгами. Они находились. И тем самым становились участниками игры нашего детства «Кто последний, тот дурак». А Рольф продолжал публиковать отчетность, декларируя полумиллионные убытки в долларах, становясь легендой непотопляемости. В итоге, начиная с 2008 года, все, кто в теме, из автомобильного бизнеса бежали. Иногда с огромными потерями, полностью разорившись, получив судебные последствия, иногда аккуратно договорившись с властью и бандитами, сохранив немного на черный день. Со стороны картинка оставалась такой же привлекательной, как и в нулевые. Все в белых рубашках, с галстуками, у каждого по 3 сотовых телефона, у всех иномарки на фоне дворцов из стекла и бетона. Этой завораживающей картинкой обманулся престарелый Путин, ничего не понимающий в автомобильном бизнесе, но сильно недовольный Сергеем Петровым. На эту же красоту среагировала Чечня, получившая в подарок конфискат, от которого владелец Сергей Петров мечтал избавиться. Завод «Автотор» очень уверенно заявлял, что начнет выпускать собственные электромобили под брендом «Янтарь». Сам изобретет, сам освоит, сам сделает. На скептическое удивление «А током не убьет» уклончиво давал понять, что не должно, есть надежный вариант. Электромобиль будет разработан самостоятельно, без китайских заимствований, первая партия в 2023 году, ну, в крайнем случае, в 2024, ну, ладно, в 2025, ну, возможно, в 2026. Чтобы все вокруг было свое и каждая деталь сделана в Отечестве, в Калининградской области построят 7 новых заводов по выпуску комплектующих. Особая гордость «Автотора» – завод электродвигателей. Для обещанной в 2023 году его построят в 2024, ну, или 2025, ну, в 2026. И непременный завод аккумуляторов с красивым титулом «Гигафабрика». Понимая, что дело перспективное, каждому русскому мужику в Эмиконе, Сусумане и Лабытнанге необходим электромобиль, правительство дало распоряжение Росатому оказать Автотору содействие в изобретении и производстве аккумуляторов. Это и есть тот надежный вариант, избавивший Автотор от неизбежного удара током. Росатом изобретать аккумуляторы даже не планировал. Результат был ясен заранее. Поэтому было решено напрячь связи и купить за границей готовое отечественное производство под ключ, как и предупреждал министр Денис Мантуров. Импортозамещение остановилось по причине невозможности приобрести иностранные компоненты. Кстати, Минпромторг потратил 2 года на опровержение, доказывая, что, во-первых, он этого не говорил, во-вторых, это был не он, в-третьих, а вы сами попробуйте. Росатом долго тосковал в поисках партнера, но в итоге купил корейскую фирму «Энертех». Сделка удачная, поскольку предприятие остается у себя дома в Корее и для всего мира выглядит лишь корейским поставщиком с удачным русским контрактом. Пока Росатом торговался, у «Автотора» обещания собственного электромобиля «Янтарь» превратились в глиняные черепки. Спасая положение, отдавая себе отчет, что страна остро нуждается в их электромобиле, «Автотор» все же смастерил «Янтарь», назвав его пугающим именем «Абурбалк», он же «Амберавто». И это все равно оказался не русский, а китаец, никому неизвестной фабрики «Джинклианг». И аккумуляторы у него все еще китайские, а не корейские от «Росатома». Потому что корейцы поступили с русскими так же, как прежде русские поступали с корейцами. Они отомстили. Еще совсем недавно, когда в России были иностранные автозаводы, Минпромторг рьяно ими руководил, будто это свои податные, а не вольные импортные. Иностранцам выкручивали руки, шантажировали, разводили, приказывали. Минпромторг спускал им сверху план, требовал выполнения, соцсоревнования, отчетов. Несогласных наказывали и грозили прогнать из страны. Корейские фирмы настрадались от Минпромторга больше других. Им приказывали строить совместный с немцами завод по выпуску автоматических коробок передач. Требовали локализации, ежегодного выпуска 350 тысяч автомобилей даже вопреки емкости рынка. И вот они ответили. Правительство Южной Кореи запретило поставки в Россию литий-ионных батарей для электротранспорта. Любых. Санкции. Очередной пакет. В 2022 году список запретов был из 57 позиций. Потом его расширили еще на 800 позиций, специально вписав туда автомобили и запчасти. Теперь вступил в силу очередной запрет на 682 наименования, где аккумуляторы прописаны отдельным параграфом. Ситуация получилась, как принято у русских, как привык Минпромторг, как долгие годы поступали с иностранцами в России. Завод ваш, но как ему быть, решаем мы. Теперь Корее виднее, как управлять русским заводом. И кому продукцию отгружать, а кому нет. И пусть Энертех разорится, а Росатом, Автотор, Абурбалк останутся без батареек. Это будут убытки русских. Теперь это их головная боль. Электричество для автомобилизации – тупик. Для промышленности – прогресс. Коневодство для человечества – прогресс. Для сельского хозяйства – тупик. Отказавшись от лошадей, люди потеряли гораздо больше. Но промышленность выиграла. Замена лошади на автомобиль проходила без натиска, исключительно по собственному желанию, из любопытства и ради бизнеса. 100 лет тому назад человечество было почему-то смиреннее, спокойнее, взвешеннее. И еще в середине прошлого века автомобили и лошади обыденно пересекались на своих маршрутах, соседствуя в разных транспортных ситуациях. В российских экзаменационных билетах по правилам дорожного движения гужевая повозка фигурирует до сих пор. Принуждение к электромобилю проходит несдержанно, с натиском, пеной у рта. 100 лет тому назад никому не приходило в голову ненавидеть лошадь. Сейчас модно на показ ненавидеть автомобиль. Если требуется предъявить обществу собственное совершенство, современность, умение следовать моде, то мало кто идет в тренажерный зал, защищает докторскую, открывает новую галактику. Вместо этого принято публично презирать автомобиль. показательно ненавидеть двигатель внутреннего сгорания и демонстративно жить в чистом поле возле столбика с розеткой, наслаждаясь бесконечностью зарядки электромобиля. Члены жюри конкурса Car of the Year, главные редакторы автомобильных журналов, люди немолодые. У них подагра, анализы, непроходимость. Им очень трудно. И ничто так не старит, как старая жена. Но менять ее на модель более свежего года выпуска хлопотно. Остается завести себе электромобиль, розовую рубашку, шорты и репетировать перед зеркалом резиновую свежесть лица. Нынешний конкурс Car of the Year превратился в состязание авторитетных ветеранов вечной молодости. Прежде конкурс не очень успешно угадывал лучшую в Европе машину, регулярно промахиваясь. Но когда угадывал, весь год сверкал достоверностью и выбирал среди автомобилей, игнорируя газонокосилки, велосипеды, роликовые коньки. Оглашение результатов проходило на Женевском автосалоне. У главных редакторов все еще есть этот весомый актив, позволяющий восхититься розеткой на 220 вольт и прослыть вновь модным, современным, прогрессивным и утереть нос тем, кто без конкурса, дряхлый, больше никому не нужный. И хотя Женевский автосалон превратился в такое же позорище, как и главные редакторы, лучшую европейскую газонокосилку они назначают с натиском, задором и безапелляционностью, имитирующими не только молодость, но и достоверность. Лучшим автомобилем Европы в 2024 году у них получился Renault Scenic E-Tech Electric. У него лучший разъем для зарядки, лучший выбор аккумуляторов, лучший вес. Прежде никому из полноценных автомобильных журналистов не приходило в голову рассказывать о преимуществах автомобиля с точки зрения его массы, одышки, холестерина. А теперь председатель жюри конкурса «Автомобиль года», престарелый Сёрен Расмуссен, восхищается именно этой добродетелью в итоговом некрологе конкурса. Ему поддакивает генеральный директор «Рено» Фабрис Камбалив, восхищенно сообщавший о главном в его автомобиле – контролируемом воздействии на окружающую среду. Ведь, как всегда, было из чего выбирать. Кроме электрички с самыми достойными в Европе аккумуляторами – на пьедестал претендовала BMW 5 серии. Но если не прогнать лошадь метлой, разве удастся побыть лишние 5 публичных минут модным, современным, прогрессивным? Пятерка BMW G60 подпорчена электричеством на 48 вольт, но автомобилем все равно остается. С набором разных моторов, включая полноценную рядную шестерку с турбонаддувом, мощностью 375 лошадиных сил. У BMW бьется сердце, а у конкурса Car of the Year бьются члены жюри. Британская полиция нашла угнанный Феррари. Это всегда необычно, и оттого особенно радостно найти такую пропажу. Поэтому англичане выкатили грудь колесом, сверкнули эполетами и рявкнули миру: «Учитесь!» А Феррари уникальная. Ну, как любая машина этой марки, которая сразу коллекционная, непременно машина миллионера и обязательно с биографией. Даже когда Феррари никуда не едет и годами живет в квартире с хозяином без пробега, есть такие случаи, она все равно легенда и повод для разговоров. А когда ее угнали и почему-то нашли, тут тем более есть о чем поговорить. Британская полиция, анекдотичная наравне с британскими учеными, ожидала аплодисментов, но получила наброский вентилятор и мгновенно покрылась чем-то по цвету, похожим на шоколад. Во-первых, эту машину угнали 29 лет тому назад. И ждать восхищения за столь неспешную работу весьма странно. Мгновенно прилетевшие упреки заставили полицию перейти к оправданиям, что заметно снижает пафос героизма до уровня двоечника возле доски. Констебль Майкл Пилбим уточнил, что весь розыск, потребовавший от британской полиции максимального напряжения и дедукции, занял 4 дня. А где машина провела все остальное время? Ну, они до сих пор этого не знают. Во-вторых, полиция тут вообще ни при чем. Машину обнаружила сама фирма «Феррари». В штаб-квартиру в Маранелло позвонил британский дилер и сообщил, что к нему на техобслуживание приехала машина, которая по базе помечена как находящаяся в розыске. Итальянцы позвонили констеблю Пилбиму и попросили его сходить на соседнюю улицу и найти там угнанную 29 лет тому назад машину. Поскольку констебль в докладе о подвиге, как доказательство невиданной активности, усиленно предъявлял телефонные звонки, получается, что он 4 дня звонил в Google и спрашивал, где именно находится улица с дилерским шоурумом Ferrari. Готовил схему проникновения на объект. Запрашивал у главного архитектора чертеж здания, чтобы не ошибиться с дверью, и только после всех этих приготовлений, дав достаточное время угонщикам еще раз исчезнуть на 29 лет, все же отважился на захват, сел на велосипед и приехал за машиной, которую дилер и без него задержал и никому не собирался отдавать. А преступники, если и прилагались к этой машине, потоптались под дверью, да и уехали по своим делам. Что интересного в биографии именно этой машины? Ferrari F512M Testarossa. Вся серия состояла из 501 экземпляра. Эта машина финального рестайлинга выпускалась всего 2 года, с 1994 по 1996. Была самой некрасивой, но все равно оставалась Ferrari с мотором V12. Ей владел австриец Герхард Бергер. Сейчас это имя мало кто помнит. А в то время он был известен всему миру, поскольку выступал в Формуле-1. Бергеру сильно не везло. Но он был отличным парнем, очень мужественным и стойким. В самом начале гоночной карьеры в аварии он получил перелом шейных позвонков. После такой травмы не все выживают. Те, кто сумел, не всегда ходят на своих двоих. Но Бергер так взялся за реабилитацию, что, вопреки прогнозам врачей, вернулся к жизни, к гонкам, к подиуму. Машину у него угнали как раз во время гонки в Имоле на Гран-при Сан-Марино в апреле 1995-го, где он выступал за команду Ferrari. Чтобы выглядеть хоть немного лучезарней под слоем эрзац-шоколада, констебль Майкл Пилбим гордо сообщил, что на момент угона цена автомобиля составляла около 350 тысяч фунтов стерлингов, а теперь она стоит 440 тысяч долларов, что по курсу одно и то же. Кстати, тогда в Имоле угнали 2 Феррари. Теперь констебль Майкл Пилбим ждет следующего звонка от итальянцев из компании Феррари. На автомобилях двигатели Ванкеля не прижились. Поманили прекрасными перспективами, но обманули в ожиданиях. Хотя по-прежнему остаются при своих. Очень мало деталей, маленький размер, не характерно большая мощность. Но все они получаются одноразовыми. У них слишком сложная эпитрахоида, непреодолимый износ роторных уплотнителей, огромный расход масла, еще больший расход топлива, малая инерция и неизбежный короткий ряд коробки передач. Но человечество все же нашло, куда приспособить эти моторы. Причем так, что они не только востребованы, но и процветают, модернизируются, отлично продаются и всем очень нужны. Но перед этим была еще одна неудачная попытка. Ведь если рядом с лошадью Дон Кихота обязателен ослик Санчо Пансе, то поблизости от автомобиля полагается быть мотоциклу. Пока НСУ погибала из-за своего избыточно прогрессивного автомобиля RO80, Mazda старательно терпела капризы мотора и маркетинга, Mercedes стыдливо заталкивал купленный патент под ковер, инженеры мотоциклетных компаний задумчиво оценивали перспективы двигателя, который при одинаковой удельной мощности, меньше аналога, содержит меньше деталей, потому проще и дешевле в производстве, а самое главное, для мотоцикла автомобильный пробег не нужен. Автомобилю требуется ресурс 100 тысяч километров, на самом деле в 500 000, а мотоциклы столько не живут, им миллионники не свойственны, и никто не ждет от мотоцикла вечный двигатель. Следовательно, одноразовый, вонючий, прожорливый Ванкель с ресурсом в 3-4 сезона, то, что нужно. Первым вляпавшимся стал в 1974 году немецкий производитель мотоциклов «Геркулес». Это уважаемая фирма с долгой историей, основанная в 1886 году. У них при объеме в 294 кубика мотор выдавал 23 лошадиных силы. В Англии немцы продавали эту модель под псевдонимом ДКВ. Но продажи не пошли. Управлять тягой на автомобиле с его возможностями переключения передач интереснее, чем на мотоцикле, где постоянно выжимать сцепление не принято. «Геркулес» — прототип роторного мотоцикла показал в 70-м году на мотошоу в Кёльне. и тем поджег фитиль всемирного изобретательства, от которого охотно сдетонировали японцы. Ямаха в 1972 году на Tokyo Motor Show показала прототип RZ-201 с мотором в 66 лошадиных сил при объеме Ванкеля в 660 кубиков. Но дальше идти раздумала. На соседнем стенде с роторно-поршневым двигателем красовалась Кавасаки с прототипом X-99. Но здесь японцы немного увлеклись добротностью, и мотор у них утратил один из козырей. По размеру он получился огромным, но и объем у него был 900 кубиков. Мощность 85 лошадиных сил. То есть от всех особенностей Ванкеля остался только низкий ресурс. Крупнейший производитель мотоциклов в мире Сузуки – в 1974 году тоже взялась валять Ванкеля. И в отличие от прочих японцев, модель RE5 до серии довел и начал продажи. В 1976 году закончил, сморщив во все лицо маску отчаяния. В 1976 году эстафетную палочку подхватила голландская фирма Van Wyn и начала выпуск модели OCR-1000 с большим мотором объемом 996 кубиков, выдающейся мощностью 107 лошадиных сил и максимальной скоростью 217 км в час. Мужественному голландцу Ван Вину удалось построить 38 экземпляров и получить к этой модели прозвище «Черно-зеленый Маврикий». История про Маврикий максимально далека от мотоциклов, поскольку в ее основе красный и синий Маврикий, и это две почтовые марки 1847 года. Но мотоцикл и марки одинаково выдающиеся и одинаково редкие. Потом за попытку приспособить роторно-поршневой двигатель к мотоциклу взялся английский Нортон. Он тоже древний, с полагающимся в британском обществе годом основания в 1898. В 1994 он выпустил Нортон Интерпол 2. Фирма в эти годы азартно тонула, истово барахталась и явно ошиблась с соломинкой, поскольку небесспорный Ванкель распугал всю рыбу в аквариуме, и фирма обанкротилась. Но поскольку в Англии любой процесс растянут во времени, в продолжении банкротства Нортон смастерил еще 4 модели с роторно-поршневыми моторами и только после этого утонул окончательно. Но если одноразовые моторы малого объема и хорошей мощности не прижились в автомобилях и мотоциклах, то кому же они в итоге понадобились? А где ценится дешевое одноразовое решение? Кто продает билеты в один конец? Военные. Плохие по ресурсу, прожорливые, неэкологичные, дешевые в производстве, не вызывающие нареканий у клиентов, роторно-поршневые двигатели сегодня воюют по всему миру на дронах «Камикадзе». Самый известный дрон с плохеньким Ванкелем – «Шахет-131». У него ворованный китайцами английский роторно-поршневой AR-731 компании «УАВ Engine». При весе в 10 кг и мощность 38 лошадиных сил шахеды не случайно сразу обозвали мопедами как раз из-за двигателя, прежде столь же характерно тарахтевших не в небе, а в пацанской подворотне. Но если автомобилестроители мучились в одиночестве, мотоциклетчики погорели каждый сам по себе, то дроны с роторно-поршневыми ванкелями породили самостоятельную индустрию, распространились по миру и заполонили собою небо войны. Дроны с Ванкелем производит Израиль, очень известный в военных кругах Гермес-450 и Хароп. Причем у Харопа все тот же английский Ванкель фирмы УАВ Engine, что и у Шахеда, но у израильтянина он настоящий, у иранца китайская копия. В Англии есть еще один производитель авиационных Ванкелей – Rotron Power, с широчайшим модельным рядом на любой вкус, кошелек, размер и бомбовую нагрузку. Привычка иметь всего по два – осталось у британцев со времен роторных мотоциклов с Геркулеса, Нортона. В Германии роторные моторы выпускает AX-Pro. Недавно в тему включились американцы, создавшие линейку многотопливных авиационных двигателей Liquid Piston, работающих как DeLorean Дока Брауна на помоях, реактивном топливе, бензине и на солярке. За дизельные Ванкели после Мерседеса, пожалуй, никто и не брался. Американцы использовали преимущество двигателя максимально. Он получился у них мощным, при объеме в 250 кубиков 25 лошадиных сил, и маленьким, размером с баскетбольный мяч. И его масса на 80% меньше аналогов с такими же характеристиками. На автомобилях роторно-поршневые моторы еще какое-то время останутся, робко работая на Маздах генераторами и не принося радости. На мотоциклах они закончились. И только взмыв в небо, нашли себя, оправдали, обнадежили, прижились и теперь по всему миру помогают убивать людей. Не обязательно быть Марией Антуанеттой или Руссо, чтобы советовать пирожные вместо хлеба. Можно быть современным неучем, способным увидеть во всем вокруг повод весело хихикать. Умение не помнить недавнюю историю характерно для сытого поколения. Инвалидный мотопротез С3А, известный по фильму «Операция И», остался в памяти шуткой Гайдая и репризой Мургунова, утратив отголосок кошмара. Мотоколяска была мучением. Она портила жизнь не хуже деревяшки вместо ноги и была не столько автомобилем, сколько максимально громким аналогом самодельной роликовой доски. Любить ее и восхищаться можно лишь в случае интеллектуальной недоразвитости. Считать мотоколяску достойным объектом коллекционирования допустимо только в одном случае, когда серое вещество слишком серое. Инвалидная мотоколяска С3А – это не арт-объект, это символ горя. Послевоенное выживание Европы и ее автомобильной промышленности болезненно угадывается в коллекции любого музея и заставляет мрачнеть лицом и вздыхать остальным организмом, сочувствуя тем, кого судьба вынудила сесть за руль таких изделий. Мессершмитт кабин-роллер, похожий на илистого прыгуна, был испытанием сродни советской мотоколяске. Оказаться внутри этого навсегда сбитого самолета можно было только от безысходности. BMW Isetta. Еще одна визуализация страдания. Умирающий от голода потребитель и погибающие в нищете BMW попытались понравиться друг другу, понимая, что компромисс их отношений временный, как брак по расчету, когда врозь не выживешь и приходится мириться, брать, что дают, дальше как-то выживать вместе без любви, еле сдерживая неизбежно зарождающуюся ненависть. Восхищаться из этой невозможно. Ездить на ней невыносимо. Любить недопустимо. Поколение недоучек, недорослей, инфантильных потребителей объявляется внезапно. Вроде бы все вокруг были нормальными, а затем их подменили, и вот уже вокруг улыбающиеся недотепы, восхищенно тыкающие пальцем в Изетту и делающие селфи. Ошибаться по поводу С3А, кабин-роллера, Изетты можно только по недоразумению. Когда родители не воспитали, бабушки уберегли от подробностей своей молодости, а учебник истории не имеет отношения к истории. Швейцария Вторую мировую пересидела в безопасности и без особого голода. Поэтому всякое нынешнее поколение коренных швейцарцев заведомо благополучнее и отстраненнее. Эту главу они проходили в учебнике, но не очень вникали, кто с кем воевал и чем все закончилось. И BMW Z для них не повод для сочувствия. Поэтому швейцарская компания Micromobility Systems по выпуску самокатов, велосипедов, скутеров решила сделать современную Z. Это ведь такая милая машинка. Ее помнят, знают, любят. Но та прежняя Изетта была бензиновая и только поэтому покинула улицы городов. А теперь в эпоху экологии зеленых и дремучей Греты Тунберг самое время вернуть людям их любимую игрушку, но в отредактированном виде, то есть с электромотором и на батарейках. И почему люди перестали носить одежду в вертикальную широкую полоску? Может быть, пора вернуть и эту моду? В компании Micromobility Systems некому сомневаться, там все либо молодые, либо сытые. И на Женевском автосалоне 24-го года заждавшемуся европейскому потребителю вернули его любимую Изетту. Теперь она называется Microlina Light, у нее такая любимая передняя дверь во все лицо, удачно сближенные колеса задней оси, скорость 45 км в час и запас хода в 100 км. Она такая же страшная, убогая, опасная, как и прежде. Самое время влюбиться в нее заново. Micromobility Systems предвкушает спрос и готова получить какую-нибудь награду за восхитительное возрождение обожаемого автомобиля. Повторяющаяся история обещана в виде фарса, но получилась сатира. Китай специализируется на дворнягах, но им хочется делать породистые автомобили. чужими руками, под чужим именем. Дизайнеров для этого в мире в избытке. Бери любую Пенинфорину, какого угодно Криса Бэнгла, и в результате будет машина вполне приличного вида, но без имени. А в мировой истории так много канувших в лету брендов, что при желании возродить можно любого. К тому же мир бледнолицых этим занимается давно. Там постоянно мельтешат возрожденные на пару минут Изотто Фроскини, Фрезер Нэш и прочие испано-сьюизы. Да и русские подоспели со своими внезапными возрождениями и заманивают китайских дворняк, обещая им свои затоптанные в грязь имена. «Москвич», «Волга», «Победа». Звучит не очень прилично, но все равно лучше, чем «Джунхуа», «Дзинбэй», «Зидрив», «Чанхэ». Поэтому правильный ход – купить породу вместе с именем, как это получилось у китайцев с немецким «Боргвардом». И звучит прилично, и Германия за плечами, и история достойная. Китайский «Фотон» звякнул финансовыми перспективами и в 2014 году оптом забрал имя фирмы, внука Кристиана Боргварда и его приятеля Карл-Хайнца Кносса. Но обладание приличным немцем потребовало от китайцев тягостных издержек. Пришлось соответствовать и ради этого мыть руки, учиться пользоваться туалетной бумагой, выслушать мучительный курс лекций по применению по прямому назначению носового платка. Устав и поиздержавшись, немцев продали следующим китайцам. Но перспективу всему миру обозначили. Теперь любой ловкий авантюрист из Китая может позволить отменное возрождение. Для этого рецепта нужны три ингредиента – китаец, немец, итальянец. Китаец даст денег и завод, немец даст имя, хотя сгодится и француз с англичанином. Итальянец даст красивый дизайн, хотя в последнее время рисовать автомобили умеют не только они. Мексиканец Пабло Умберто Серрано Техада – ловив тенденцию, начал возрождать в своих рисунках давно умерший немецкий Адлер. Всему Советскому Союзу эта забытая марка известна по «Кавказской пленнице». Красный кабриолет, на котором ездили трус, бывалый и балбес, Вицин, Мургунов и Никулин. Это Адлер Трумф Юниор, увековеченный в бронзе перед цирком на Цветном бульваре в Москве. Тот Адлер Трумф образца 1932 года интересен тем, что он от рождения переднеприводный. В начале 30-х годов человечество уже всерьез взялось за передний привод, хотя из нашего 21 века все еще кажется, будто автопром тех лет был примитивен и старательно избегал подобной изысканности. Адлер Трумф был доступной малолитражкой, во что так же трудно поверить, как и в его необычную трансмиссионную схему. Фирма Адлер, породистая, с хорошей историей, основана в 1880 году. Она поначалу выпускала пишущие машинки и велосипеды, затем мотоциклы и автомобили. Модельный ряд был широким для разных социальных слоев. Помимо дешевого Трумфа был дорогой респектабельный Адлер Дипломат 1934 года классической компоновки. Вырождалась фирма тоже вполне респектабельно и достаточно неординарно. Проиграв вместе с Германией войну, утратив в результате бомбардировок автомобильное производство, цепляясь за жизнь мотоциклами, Адлер постепенно вернулся к изначальной оргтехнике. Затем в 1957 году был куплен великим Грюндиком, потом достался не менее знаменитой Оливетти. Но сейчас от Адлера осталось только имя и толстый биографический справочник. А мексиканец Пабло Умберто Серрано Техада уже возродил эту марку в своих фантазиях. У него Адлеры стали минивэнами. Судя по резким формам и сходству с насекомыми, это будущие электромобили. Пабло Умберто создал большой модельный ряд. Все однообъемники он уже назвал Адлерами. Помимо них он нарисовал пару спортивных купе без имени, пригодных в любой момент к превращению в Адлер, хотя могут превратиться в кого угодно. Талантливый Пабло Умберто изобразил интересный шутинг-брейк, тоже готовый оказаться Адлером по желанию заказчика. В итоге второй том биографии немецкой фирмы готов. Осталось найти подходящих китайцев. Вопросы, ответы и реплики, наши с вами коротенькие диалоги. Борис Бех. «АвтоВАЗ – это коррупционер в автомобилестроении. Сгинули миллиарды и миллиарды народных денег, и по факту корыто из 20 века с ценой нормального автомобиля 21 века. Андрей Шервуд, у меня к вам такой вопрос. Лет 50 тому назад, живу долго, мелькнула информация о металлокерамическом двигателе. Что стало с этой заманчивой идеей? Мы с вами вместе смотрели в прошлой жизни сюжет про этот двигатель в международной панораме. В ней последним обычно шел Владимир Цветов с японскими чудесами. Тот керамический двигатель придумал Исудзу. Он получился почти вечным, легким, обходился без охлаждения. Он не был на 100% из керамики, но очень существенные детали у него были все же керамическими. Распредвал, коромысла, гильзы, клапаны, выпускной коллектор, корпус турбонаддува. Один раз даже получился блок. Но на практике так и не удалось справиться с технологией и получать изделия сложной формы без брака. Влад ХГФ. Если будут создавать человекоподобного робота, его надо делать со слоняна. Типаж для андроида просто подходящий. Комплимент. Виталий Виталий. Все же позиция автора не вполне понятна. Он противник электромобилей или электромотора в автомобилях? За меня ответил Конрад Карлович Михельсон. Известно, что любимым временем года Арсения Сергеевича Пушкина была осень. Можем ли мы на этом основании считать Пушкина противником весны? Блестяще. Майкл Тонли. Так плакали по совку, вот он и приходит. А что они думали, совок вернется, но мерседесы останутся? У Андерсон. Популизм, чрезмерное упрощение, негативизм. Вся страна любит чесать языком, а мужики в Тольятти делают. Все, кто не работал в огромном промышленном русском коллективе, не знают, как тяжело что-то внедрить, и чтобы это было лучше, чем прежде. В огромном промышленном немецком, американском и японском коллективе все легко внедряется. И непременно лучше, чем раньше. Вы правы, обозначив дремучий, беспросветный, беспомощный коллектив русским. Суть именно в этом. На сегодня все. До свидания.